Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 3 ноября, мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, вы можете это сделать разными способами. Один из них – это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой эфир «Радио Теос», соответственно, и в наш тоже. На сайте radioteos.ru вы можете почитать различные материалы, касающиеся нашего радио, и зайти почитать блог нашей передачи. Наталья Аркадьевна регулярно их пишет, если ей не помешает погода или какие-то экстремальные ситуации, блоги наши выходят регулярно. Итак, там в блоге можно найти наш электронный адрес и, соответственно, присылать сюда сообщения не только на электронную почту, но и прямо сюда, в эфирную студию. Так что пишите прямо сейчас, и мы будем читать ваши сообщения, озвучивать, ну, как обычно, такой совместный диалог, такое размышление совместное у нас с вами и будет. Ну, а темы задаете вы, дорогие наши слушатели. Читаю ваши письма, мы их, естественно, озвучиваем в процессе наших эфиров, и вот общаемся здесь и сегодня. Ну, а в эфире сегодня работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день!
Добрый день, Наталья Аркадьевна, добрый день! Ну что ж, будем надеяться, что он действительно добрый, вас там снегом не занесло.
Ну, даже нет, и мне даже кажется, как-то так подкапывает.
Как, у вас крыша протекает?
Представляешь? Хорошо, хоть не моя.
Да?
Это моя радует. Пока еще держится.
Это хорошо. Ну что ж, электронную почту я на всякий случай еще озвучу для тех, кто, может быть, еще не заглянул в наш блог, но тем не менее, чтобы вы могли к нам присылать письма. Почта наша звучит следующим образом: nat.hfth@yandex.ru. Nat от слова Наталья, nat.hfth@yandex.ru. Так что пишите, Наталья Аркадьевна на дежурстве находится. Так, посмотрим.
Если что, заходите в блог Натальи Четвериной, открывайте любую из последних записей, и в самом конце вы увидите мой электронный адрес.
Так что мы всегда дежурим там,
да.
На электронном адресе там. Ну что ж, давайте почитаем сообщение. У нас есть уже сообщение от Руслана, и можно, так сказать, сейчас его озвучить. А Руслан пишет вот что: «Приветствую вас, пасторы Натальи, и всем слушателям. Друзья и сотрудники Радио Теос, любовью Господа». Так что приветствует нас Руслан, всех слушателей, дорогие друзья, вас и всех сотрудников нашего радио. Спасибо вам, Руслан. Есть вопросик. Так, пастор, вы вчера сказали, что церковь есть столб и утверждение истины. Это по Библии. Вот только как с этим можно совместить хоть тот случай, про что говорили? Сестру эзотерика и странные учения. Церковь почему-то спокойной к этому. И вы вроде тоже особо не удивились. Так все окей? Вопрос. Ну, так написал Руслан. Ну, я как-то...
Хороший вопрос.
Да, вопрос хороший. Я, правда, не заметил, что мы с вами не удивились.
В этом плане, Руслан, как-то вы что-то не услышали. По-моему, как раз мы-то очень удивились этому. Другое дело, Сергей, может быть, Руслан так написал, потому что, ну, вроде бы как бы я объяснила, почему такое вообще в церкви могло произойти. То есть сестра могла как бы в разговорах с пастором, ну, объяснить, какая цель у нее вот для этой группы, Но она как психолог, может быть, там как верующий человек, так сказать, ну, типа душепопечения, там, христианской психологии и так далее. А сама стала... Ну, она, кстати, может быть, так искренне думает, что она...
Безусловно, так может быть
вполне. Несет, так сказать, свет, и что это вполне в рамках библейского учения. Кто знает, она, может быть, действительно так думает, человек что-то недопонимает. Но, скорее всего, как бы пастор услышал то, что он услышал, что ничего опасного нет, пожалуйста. Да?
Если вообще с ним разговаривали.
Ну, нет, но обычно же, когда какая-то группа затевается в церкви, ну, как-то ставят же в курс.
Ну, некоторые нет.
Не всегда, да?
Некоторые не всегда. Такое тоже может случиться. Да, такое случается, и потом приходится разбираться, задавать вопросики, как говорит
так,
Руслан.
Да, как это так вообще?
И есть, ну, есть очень инициативные люди такие, которые там начинают что-то двигать, вот все, ничего не спросивши, так сказать, не прояснившие и так далее. Ну, попадаются такие не так часто, крайне редко. Обычно такими бывают как раз вот те, кто только пришел в церковь. Ну, вот наш слушатель Николай, по-моему, его звали, он... Николай нам написал, да?
Да, Николай писал.
Он же сказал, что вот к нам пришла сестра.
Ну да, да.
То есть очень часто как раз такие люди, вот, которые только пришли, они вот там чем-то заряжены, какими-то идеями что-то хотят делать, и вот, так сказать, сразу на абордаж.
Причем чаще всего это даже бывает не то, что человек новообращенный, а человек, может быть, перешел из какой-то церкви. И очень может быть, что в той церкви ему не позволили это делать.
Может быть и так.
Переходит, да, а, так сказать, жажда деятельности у него большая, и он считает, что он, в общем, прав. И вот, да, просто вот то, что мне доводилось наблюдать.
Ну, собственно, Библия нас всегда предупреждает, что будут люди, которые будут иметь вид благочестия. Я не говорю об этой сестре. Она, может быть, действительно искренне заблуждается и считает, что она, так сказать, вот просвещение несет. Я имею в виду, что будут люди, которые будут иметь вид вполне презентабельный, такой вполне, ну, так сказать, добропорядочный, очень привлекательный, вот, умеют говорить красиво, которые будут просто привлекать людей, и группы вокруг них будут естественным образом создаваться.
Ну, так, Сергей, а антихрист-то? Он как раз и будет очень привлекательным. Так,
я к этому и клоню, что имеющий вид благочестия, а сила ты его отрекшийся. Но вообще-то говоря, и антихрист будет представляться в виде ангела света, а не в виде, так сказать, ужасного рогатого чудища, который, так сказать, всех будет распугивать на улицах наших городов. Безусловно, нет. В этом-то весь и искус, в этом-то вся и проблема. И в истории церкви масса таких ситуаций. Когда появлялись какие-то учения, какие-то взгляды возникали, ну, их нужно было осмыслить, даже самой церкви нужно было время. Ну, например, появились гностики, да? Там или еще кто-то там. Что церковь прям вот мгновенно, тут же вот услышав, что они там говорят где-то, и прям тут же вот всех их переловила, с ними со всеми перебеседовала и всех повыгнала. Да нет, конечно. Это был целый процесс.
С переменным успехом.
Да, и с переменным успехом.
Были времена, когда они повыгоняли.
Да, кстати,
здравых
так и было.
Епископов.
Вот, поэтому, понимаете, тут всегда есть духовная война. И это понятно, что она будет развиваться разными способами, разными вариантами, в разных местах по-разному.
Но с этой точки зрения, тем более, вот хорошо, о чем написал Руслан, вот он ставит вопрос. И действительно, если церковь – столб утверждения истины, и люди, прибывающие в церковь, ну, это, Сергей, это правда. Допустим, вот если я в церкви, и эта церковь не исповедует какое-то лжеучение, да, а если это, ну, здравое учение в церкви,
ну, да, да, да.
Я же как бы могу быть спокойна, что здесь-то ничего такого превратного, опасного мне не будут преподавать. Понимаешь, то есть как бы люди могут быть спокойны, да,
а зря.
За себя, за своих детей. И вот я так понимаю, что Руслан как раз об этом.
А зря, понимаете? Зря. Вопрос не в том, что нужно, так сказать, действительно переживать и волноваться каждый день об этом, что там что-то скажут мне или моим детям неправильно. В общем, все будет правильно. Почему я говорю зря? Потому что всегда может вот возникнуть такая ситуация. То есть каждый христианин он же является носителем истины. А не только священники, да, безусловно, от них...
Церковь, она, это же не только пастор и несколько там служителей.
В этом-то
само слово,
дело.
Что церковь, понимаете, столб утверждения истины. Что мы понимаем под словом церковь?
А вот есть столб, которым зовется пастором или священником, настоятелем храма и так далее. Вот он-то пусть все и держит.
Ой, как-то мне очень сложно тебя в виде столба.
Ну, остолбенейший, ну, раз так, услышав или увидев такие вещи, вот как вот эту сестру эзотерик. Так что, понимаете как, мы с вами все вместе несем определенную ответственность. Вот тут как раз очень хороший вопрос, вот вы и задали, Руслан, в этом смысле. Некоторые считают, что они приходят в церковь за некими духовными услугами, что кто-то приготовит, сварит, нарежет, вот, сервирует им некий духовный стол, они, так сказать, покушают и даже посуду с собой не уберут и уйдут. Все, и они духовно сытыми пошли дальше. Проголодались, опять пришли. Но ведь это не так. Это неправильно. Это грешная позиция, которую Библия осуждает. Церковь – столб и утверждение истины действительно как совокупный образ, как собрание святых, собранных во имя Иисуса Христа. Это значит, каждый пришел в церковь искать Бога, встречаться с Богом, вместе со своими братьями и сестрами искать истину.
И каждый готов подставить свое плечо и понести бремена того, кто в этом нуждается, в этой поддержке.
Безусловно. В том числе и постараться этой сестре с любовью объяснить, что она заблуждается. Понимаете? Не просто ее, так сказать, выгнать пинками, сказать, ах, такая-сякая, ты так вот оккультистка. Пошла вон. Но мы же не призваны убивать людей, гнать их, душить и давить. Мы призваны их возвращать к Богу, помогать им истину найти, объяснить. А если человек сознательно уже делает какое-то решение, принимает какое-то решение, делает какие-то шаги, тогда уже другая сторона вопроса. Он свободен в воле своей. Верить так, как он считает нужным. Но тогда это уже будет не библейский Бог, в которого она будет верить или он будет верить.
Но церковь тема? Имеет полное право решить, можно этому человеку доверить, учить других людей или нет.
Безусловно. Безусловно, именно это церковь и делает. И почему в церкви появляются вдруг люди, отлученные или на замечании находящиеся, на церковном таком осуждении? Почему? Потому что есть определенные проблемы в их собственной жизни. И кто же им даст какое-то служение после этого выполнять, какой-то труд выполнять, чему-то там учить или что-то, если человек сам с собой наладить не может какие-то вещи в своей
жизни.
Сергей,
вот здесь возникает проблема, потому что бывает такое, я думаю, что ты тоже знаешь это, да, прекрасно, может быть, даже лучше, чем я. Просто я знаю несколько таких случаев, думаю, что ты, наверное, больше. Когда вот такие люди, которые в своей церкви находятся на замечании, или, может быть, даже они отлучены, они просто берут спокойно и переходят вообще в другую церковь.
Ну, чаще всего не переходят в другую церковь, а пытаются создать что-то свое.
Ну, или свои. Я просто знаю, когда люди переходили как бы вообще в другую конфессию, но так как они занимались служением, то, ну, быстро чувствуется, что эти люди, в общем, они не новообращенные, да?
Ну да, да.
И они как бы вот так вот умеют войти и быстро тоже начать заниматься служением, у них какие-то идеи и так далее. И пока-то там разберутся,
это
что у человека
правда.
Есть какие-то вот свои какие-то там заморочки.
Это правда. Ну, обычно церкви одной конфессии, одной деноминации, они, так сказать, всегда в общении находятся.
Ну вот,
и я, поэтому здесь
я сказала,
проще.
В другую.
А вот когда в другую, как вы говорите, там действительно, там сложнее. Ну, меньше люди общаются, может быть, больше на уровне руководства, каких-то там межцерковных связей, и поэтому там как бы легче затеряться. Но тем не менее...
А потом же, Сергей, бывает еще такой момент, когда люди начинают думать, что, так сказать, ну, это наговаривают на человека, потому что он перешел же к нам в другую конфессию.
И потом он такой хороший, он так, да, так да. мягко стелет, так замечательно все, так хорошо. Да, безусловно, это бывает сплошь и рядом. Но проходит время, и, так сказать, все становится на свои места. И такие случаи были. И просто вот как бы... жалко, ну, жалеешь, переживаешь о том, что иногда люди не слушают, не реагируют, ну, потом на собственных ошибках учатся, такое бывает. Поэтому церковь, столб и утверждение истины – это понятие не статичное, а динамичное такое, динамическое, движущееся, постоянно развивающееся. То есть это не происходит мгновенно. Как к автомату подошел, и он, так сказать, 5 копеек принимает, а 10 нет. Или там 10 рублей принимает, а там, так сказать, 5 рублей нет. И все, мгновенная оценка. Это же жизнь. Есть иногда такие вещи, с которыми сталкиваешься среди христиан, когда люди действительно очень убеждены. Они пытаются делать дело Божье, они очень искренние люди, очень часто искренние люди попадают в сети лукавого, расставленные им очень искусно. Они хотят делать правильные вещи, они говорят правильные вещи, и они пытаются делать правильные вещи, но методы и способы, которыми они пытаются делать эти правильные вещи, они совершенно не библейские, они чужды. Далеки от истины Божией, от Духа Божия. То есть такими методами Бог не работает. Ну, приведу такой утрированный, но все-таки пример в качестве иллюстрации. Но если мы хотим людям растолковать Евангелие, мы же не хватаем их на улице, привязываем к стульям, начинаем их бить и говорить, вот, пока не прочитаешь Евангелие и не покаешься, не выпустим. Утрированный, кривой, дикий пример, но он как бы вот ярко иллюстрирует эту мысль. Мы же не делаем таких вещей. Почему? Да потому что человек свободно должен принять это. Потому что никаким другим путем он не поверит в Бога, как только лично с ним не встретится. Если лично с ним только встретится. По-другому не получается. Понимаете? Поэтому вот такие ситуации бывают. И это делают иногда очень искренние люди, считая, что тем самым они вот как раз Богу-то и служат. Вот. Ну, я не знаю, ответили мы на ваш вопрос или нет. Ну, задавайте дополнительные какие-то. Вот. Ну, и еще есть одна проблема. Вот, может быть, в конце этого вопроса вот что еще хочу сказать. Ну, не всегда ведь священники, пасторы, руководители церквей тоже могут разобраться сразу в том, с чем они столкнулись. Иногда им приходится обращаться к вышестоящим служителям, которые более опытные, более грамотные, так сказать, у них опыт жизни больше. Это уже, так сказать, люди, которые не один десяток лет несут служение к старцам, таким опытным, многоопытным людям, и задавать им вопрос. На это тоже нужно время. А может быть, иногда эти люди более опытные приходят и говорят менее опытному своему собрату, служителю, священнику, и говорят, знаешь, вот это вот неправильно в твоей церкви, потому что вот здесь вот что-то, вот то-то, то-то или то-то не соответствует тому-то и тому-то. Все люди, все могут впасть в обольщение, поэтому Павел говорит, что если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Это ко всем, а не только к священникам или к каким-то избранным. Ну, давайте еще одно сообщение почитаем. Так, пишет нам слушатель, который, так сказать, не обозначил себя никак. Пишет он вот что, а может быть, это продолжает Руслан, так сказать, мысль, наверное. То есть вы согласны, что пасторам и служителям все же надо держать руку на пульсе церкви? Надо знать, что происходит в церкви, чему учат людей в церкви? Спрос Бога будет, наверное, со служителей в первую очередь. Да и аминь, скажу я. Конечно. Как говорит Священное Писание, от уст священника Бог ожидает ведения, знания, естественно, безусловно, в первую очередь. Это ответственность служителей, держать руку на пульсе церкви, конечно. Другое дело, что одному служителю всегда это сделать трудно, и, так сказать, особенно если церковь большая, уже даже больше 30 человек, если церковь, уже сложно достаточно одному человеку держать руку на пульсе. Поэтому нужны помощники, нужны дополнительные служители, диаконы, люди, которые несут и берут на себя ответственность, с которыми можно делить эту ответственность, посвященные Богу служители тоже. Конечно, поэтому держать руку на пульсе надо однозначно. Так. Боб пишет нам. Мне показалось, или это так и есть, что вы, Сергей, умышленно уводили разговор на обсуждение таких сестер. Сознательно или нет? Они учат ложному. А вопрос был о том, почему пасторы и служители вообще допускают такое. Ну, я как-то не собирался никуда уводить разговор. Просто мы стараемся со всех сторон как-то ситуацию всегда рассматривать. Потому что, ну, нельзя просто сказать, что вот эта вот злобная сестра такая, она прокралась специально, назвалась сестрой и вот, так сказать, делает вот это все умышленно. И такое может быть, да. Но может быть и другое, что человек искренне заблуждается. Поначитался эзотерической восточной всякой там литературы и вот смешал это с христианством и считает, что это, ой, смотрите, вот и вот и в Библии здесь так написано, а ведь можно Библию, ну, так сказать, использовать ради чего угодно, подтасовать, так сказать, подо что угодно факты библейские, если вырывать их из контекста. Вот только об этом была речь. А вопрос, почему пастор-служитель вообще допускают такое? Ну, они не должны такого допускать, вообще-то говоря. Но ситуация может быть совершенно разной. Как мы и говорили, знает служитель об этом, не знает об этом служитель. Если знает, понимает ли он всю опасность того, что эта сестра предлагает другим, или не понимает, вопрос. Достаточно ли он грамотный, или не хватает ему какого-то ведения и знания. Тоже ведь все это существует в реальности, что служители тоже люди, у них тоже бывают какие-то проблемы свои с пониманием и со всем. Так что, безусловно, служители должны за это нести ответственность. И это их ответственность. Так, Боб снова пишет. Я про пасторов спрашиваю, не про сестру. Считаю такое их попустительство преступным. Ну, вот, Боб, опять. Как будто мы говорим с вами о человеке, которого мы знаем, о ситуации, которую мы досконально изучили. Мы же не знаем, что там происходило. Безусловно, если это попустительство, если человек ничего не делает, а, так сказать, спустя рукава несет свое служение, свою ответственность, то, безусловно, это преступление. И Бог с этого человека спросит, потому что Бог ставит служителей, священников, и Бог их снимает очень часто. Так происходит в жизни. Если они перестают выполнять свои функции. На моем веку я такое видел собственными глазами, как это происходит. Люди очень часто не понимают, упираются, восстают, не соглашаются, но тем не менее это происходит. Но ведь это ответственность не только служителя, снова и снова говорю. Это ведь и ответственность и церкви. Церковь должна быть зрелой. Но тем не менее служитель должен помогать церкви, священники должны помогать церкви быть зрелой, чтобы она могла отличать добро от зла. Но это тоже не очень простое занятие, не очень простой труд, так сказать. Можно обучить и наставить того, кто хочет это делать. А если человек, так сказать, в церковь приходит по великим праздникам, чтобы, так сказать, поприветствовать служителей и свою общину, ну, здесь достаточно сложно. Иной раз я вам скажу, Боб, годами общаешься с человеком, пытаясь вычистить в его голове полный винегрет. А винегрет бывает такого диапазона, от, так сказать, откровенного язычества до, так сказать, самой такой махровой эзотерики и оккультизма, перемешку с христианством. Нахватался человек где-то что-то как-то, вот и вот, вот с этим пытаешься разбираться. И там маленькими шажочками разгребаешь просто вот эти вот авгиевые конюшни. И если человек хочет этим заниматься, а некоторые просто не хотят, и все, мне нормально, и так. И тогда уже какими-то другими методами пытаешься. Если человек совсем упирается, то, ну, уже какие-то дисциплинарные методы приходится применять. А человек берет и куда-нибудь уезжает или переходит, как вот говорит Наталья Аркадьевна, в другую какую-то общину, в другой храм, в другую церковь. И там начинает тоже вот такие вещи. Пока тот следующий служитель разберется, что там у него в голове, тоже определенное время. Звучит-то все достаточно прилично в наше время. У нас обертки научились делать красивые. А вот содержание может быть ужасным, к сожалению. Вот. Так что попустительство, оно действительно преступно, если это попустительство. Ну вот как-то так, я думаю. Может быть, еще какие-то есть у вас вопросы? Пожалуйста, давайте будем размышлять дальше вместе по этому поводу. Вообще все это не очень простые процессы. В идеале нам нужно как бы всех людей, ходящих в общину, синхронизовать, как бы направить, чтобы они все, так сказать, вот смотрели в одну сторону. Я имею в виду, в какую сторону? В сторону библейского учения, понимания этого библейского учения, умения пользоваться Священным Писанием, читать его, слушать Бога, слышать Бога и уметь объяснить, во что они верят и почему они так верят, осознанно, чтобы это все было. Это очень непростой процесс. Так, читаем дальше. Борис пишет нам. Вот такой вопрос. Вы уж простите меня ради Христа, дорогая сестра Наталья Аркадьевна.
Ой, я прям уже застыла.
Нет, Наталья Аркадьевна прощает только по вечерам с 18 до 19 часов.
Ровно.
Да, на передаче прощения.
По четвергам в 6 часов.
Да, вот в это время и приходите за прощением.
Нет, ну давай.
Ну мы читаем дальше. Это шутки, конечно. Вот что пишет дальше Борис. Я редко имею возможность слушать прямо эфир радиопередач. Слушаю в записи. Когда время есть, бывает, накапливается много, и надо выбрать очередность для прослушки. Ага. Очень помогают записи вашего блога. Это чтобы вам понять, почему я об этом. Запись за 28 октября, где вы про то говорили, что не боитесь, если вдруг кто из подросших детей уйдет из церкви. По причине, что ходил, потому что родители заставляли. А вы на вопрос отвечали. Вы написали, что не боитесь. Так. Я лучше вашими словами. Так быстрее будет понять, про что я. Вот. Сейчас вот мы поймем.
То есть как бы я скажу так, что мы как поймем, бы, да. Легко понять, про что думает Борис, да?
Ну, он просто проиллюстрирует, видимо, ну, вашими понятно, словами, да. Свои мысли. Вы написали, что не боитесь, когда человек, наконец, начинает задумываться о себе. Кто я? Что за человек? Какие у меня цели, интересы, планы? Чего я хочу? Как я вижу и понимаю жизнь, мир, окружающих? На каких основных критериях я буду выстраивать свою жизнь? Наоборот, я рада этому. И жизнь показывает, что многие из тех, кто в юности ушел из церкви, потому что ходили в нее лишь по воле и настроению родителей, потом уже в зрелом возрасте возвращаются к Богу и в церковь. Но это уже их личный выбор, и их вера стала глубокой и настоящей. Цитата закончилась. Наталья Аркадьевна все сказала. Теперь Борис пишет дальше. «Я с этим согласен», — пишет Борис. «Мне близко такое понимание. Тем более Бог дал человеку свободу делать самостоятельно выбор. Только тогда как же понимать совет Павла Тимофею? Он учит его: ты настой вовремя и не вовремя. То есть настаивай на своем, заставляй, силу применяй». Конечно, не про физическую силу, про духовную он пишет. Вот и выходит загвоздка. Как тогда это совместить одно с другим? Понять, в чем тут собака порылась? Вопросы к вам, пастор Сергей, тоже. Ух ты, я ж думал, отдохну. Расслаблюсь.
Ну, нет уж.
Поскольку вам прощать, Наталья Аркадьевна, вы и начинайте.
Так я должна открыть.
Ой... Спасибо вам, Борис, за то, что читаете нас и хорошие вопросы присылаете. Стоит об этом подумать. Ну что ж.
Ну вот мы же говорили как раз, да, вот сейчас о церкви, вот допустим, вот эта ситуация, о которой говорили уже, да, вот о которой написал Руслан, да?
Угу, да.
Теперь, значит, вот тут какая-то есть другая ситуация. Так вот, что вызывает вопрос? Вопрос вызывает, значит, можно ли позволить людям делать свой выбор? Или, как ты очень, так сказать, образно высказался, хватать, привязывать куда-то там веревкой или канатом, и, значит, вот пока не прочитаешь, пока там не поверишь, не покаешься, не сделаешь, как бы я тебя не отпущу. Ну, это я уже так добавила что-то еще к твоему образу. Ну, ты говорил по поводу евангелизации. Вот как.
Ну, да.
Вот. Понимаете, конечно, и об этом сказано неоднократно в Священном Писании, что ну, Богу уже не нужны, потому что такие люди в церкви, ну, это не знаю, как сказать, я не хочу никого обидеть, но, Сергей, ну, это же пустое место, если не со знаком минус.
Да, конечно.
Потому что это же не человек, который пришел к Богу, а это человек, который отбывает повинность и думает о чем угодно. И, скорее всего, о том, как бы скорее вот тут все закончилось, и скорее бы я бы побежал куда-то туда, куда рвется мое сердце, понимаете? Поэтому то, что он здесь стоит, от этого плюсов никаких. Ну, если только кому-то для галочки массовость, вот если нужна, я не знаю там кому,
ну, только
да?
Родительское сердце как бы чуть-чуть успокаивается.
Ну, или там родитель будет спокоен, хотя да. На самом деле,
здравый
мне кажется, как раз вот
будет.
Очень надо тревожиться.
Конечно, здравый родитель не будет.
Понимаете, вот Богу-то это не нужно. Ему нужно, чтобы человек сам принял решение, куда его сердце клонится, куда ему нужно. Бог говорит, вот добро, вот зло. Ты выбери добро, да? Вот жизнь, вот смерть. Выбери жизнь. Но он же не заставляет его, вот берет его за шкирку и переставляет его, как помнишь в сказке, да, вот камень, от камня три дороги, да?
Ну да.
И вот по одной пойдешь, там то-то будет, по другой то-то, там по третьей то-то. Бог вот не берет за шкирку и не ставит на дорогу, допустим, которая вот туда, где будет жизнь. Он говорит, ты сделай свой выбор, ты выбери. Он говорит, выбери жизнь, тебе там будет хорошо. Но он не делает этот выбор за человека. Не заставляет его. Господь, мы с тобой много раз вспоминали об этом, когда часть его учеников как бы отворачивается и уходит от него, он, обращаясь к этим 12, говорит, а вы не хотите ли оставить меня? То есть он вообще никоим образом не то что силы не заставляет, он не позволяет себе даже какой-то вот толики манипулирования. Все на усмотрение вас. Вы оставите меня, если хотите, пожалуйста. Понимаете? А мы говорим вроде бы о том, как я понимаю, вот у вас, Борис, у вас получается вроде бы, с одной стороны, вам близко, вот, так сказать, такое понимание, что не имеет смысла насильно заставлять подростка, это уже не маленький ребенок, это уже подросток, который и так склонен к какому-то бунту внутреннему, да? А тут еще, представляешь, Сергей, да, еще его к Богу вот так насильно, для того, чтобы он на родителей разобиделся, где-то, может быть, там рассердился, а кто-то его возненавидел. У него еще и к Богу будет вот такое вот отношение. Вы понимаете, как это будет потом ему по жизни мешать в тех ситуациях, когда ему просто жизненно важно будет обратиться к Богу? И поэтому, конечно, нужно предоставить возможность им, когда они уже достаточно взрослые, сделать свой собственный выбор, чего они хотят. И это правда. Я не знаю, там и ты, наверное, знаешь такие случаи. Я знаю таких случаев
конечно,
немало,
у меня
когда
такой
отходили.
Случай. У меня такой случай и со мной живет. Сын мой, ну как я его буду заставлять, детину уже такого высокорослого, вы его знаете, видели, как я буду его заставлять, там, так сказать, вот приходить и тыркать его носом в Библию, вот ты читай, вот ты там на это, еще что-то. Зачем?
Конечно, это можно сделать, только совершенно по-другому.
Я иной раз спрошу его, так, для успокоения своего сердца, ну ты там хоть Писание-то читаешь иногда? Угу. А он мне зато честно, понимаете, он мне зато честно говорит, слушай, ну вот сейчас нет. А тут вот на днях спросил как-то, ну, уже давно не спрашивал, спросил, а он говорит, читаю. Заставляю себя даже, говорит, иногда. Ну, вот понимаете, вот, ну, я порадовался. Ну, а не читает, если я молюсь. Что я могу?
Ну, правильно, заставить? Я точно так же делаю. Там, когда, допустим, там с тем же снуком, там, я обычно просто, ну, я несколько по-другому, я там, допустим, что-то ему начинаю говорить, либо... что я думала, либо какая-то ситуация, может быть, в мире, может быть, где-то вот на стране, может быть, там с кем-то, может быть, даже со мной, там, допустим, да. И вот я ему, допустим, что-то такое говорю, и потом говорю, А вот что, значит, вот об этом сказано в Писании. Как вот я вижу, как сразу все, как бы вот, вот да, как контуры, да. Как бы проблемы, они проступают из тьмы, как бы они становятся более понятными.
Да, я тоже так как-то естественно получается. Когда разговариваешь, да. Говоришь, вот правда, вот, а вот Библия как раз вот об этом-то вот и говорит. Вот как-то оно так просто совершенно.
Посмотри, как здорово, как удивительно вообще, да. И я могу сказать там, вот как часто, допустим, говорят, что вот эта древняя книга, а посмотри, вот давай-ка мы приложим эту древнюю книгу, которая такая вроде бы уже пылью должна была бы зарасти. Вот к тому, что происходит сейчас.
Ну, давайте к Тимофею, тексту послания Тимофею вернемся.
Теперь, значит,
это
4 вот по
глава.
Настой, так сказать.
Да,
вы понимаете, послание. О чем идет речь-то?
Давайте
Тимофей
прочитаем
как
место.
Раз пастор церкви.
Наталья Аркадьевна, давайте прочитаем это место. Здесь написано
давай,
так.
Давай, ты нашел
смотрите.
Его.
Начинается та глава. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Это завещание апостола Павла Тимофею, на самом деле, эти слова, которые он говорит. «Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен». Во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Посмотри, как замечательно то, что Борис об этом сейчас написал, Сергей.
Конечно.
Это фактически вот прям к тому, о чем писал Руслан.
Да, да. Вот.
То, что писал Руслан, да, и то, что вот вы, Боб, писали. Ведь фактически Павел говорит, вот он... Сколько он посланий написал церквям. Он же именно этим и занимался. Он возвращал их ко Слову Божию. Он показывал, как надо решать проблемы. Он где-то настаивал. Ну вот, когда помнишь, там
твердо,
был случай
да,
в Коринфской церкви, да.
Да?
Он настаивал, чтобы церковь поступила согласно Священному Писанию, а не спустила все так, знаете, как бы так.
На тормозах. Да.
Да. Понимаете, вот о чем он ему говорит, но опять-таки...
А где-то он даже обличал и очень жестко,
да.
И очень хлесткие выражения использовал. Ну, наш текст синодальный русский, он не всегда передает вот греческий оригинал, где там вот такие есть интересные моменты. Павел
ну, а вспомнит
очень...
эти слова-то, что ваш Бог чрево и слава ваша в страме, там, помнишь?
Да, да, да. Да.
Это же вообще просто, вот, представляешь, вот такой вот услышать, да,
это
в свой адрес.
Это мы привыкли слышать эти слова, они как бы для нас так, в такой лексике не сниженной звучат, а такой средненькой такой.
Но потом это же не к нам, мы же к себе их не относим.
А тогда-то это звучало так, вы, так сказать, чревоугодники, и вы, так сказать, развратники. Вот как это звучало приблизительно в то время.
Причем не самыми изящными словами, скажем так.
Ой, понятное дело. Понимаете, вот в этом смысле слово «настой вовремя» и «не вовремя». То есть не прекращай.
То есть ты говори правду.
Всегда.
Ты не угождай людям. Ты обращай их к Слову Божию. Но так мы же все хотим, чтобы в церкви было все-таки так. Если церковь – столп утверждения истины, правда? Поэтому, ну так как тогда? Ну вот видишь, тут вот вопрос, конечно, замечательный понять. В чем тут собака порылась? Ну, здесь нет противоречий, на самом деле.
Здесь нет вопроса...
О лишении свободы выбора.
Да, свободы
здесь
или вот
стоит.
Силу какую-то.
Здесь обращается к тем, кто выбор уже сделал, понимаете?
А кто не сделал, тому его предлагают сделать снова и снова, аргументируя это.
Так он на чем должен настаивать? Он и должен показывать людям, вот вы вот так, а в Писании сказано вот так. И вот он должен настойчиво показывать, что сказано в Писании, понимаете? Чтобы люди не заснули, чтобы глаз их не замылился, чтобы не было у них такой как бы возможности, такого самоуспокоения, чтобы они бодрствовали и трезвились.
Но
вот,
давайте,
собственно, о чем он говорит.
Давайте так посмотрим. Что значит вовремя и не вовремя? Вовремя это можно интерпретировать таким образом. То есть, когда люди там собрались и готовы вот слушать там, проповедь какую-то, размышления какие-то, вот они готовы к этому. Это вовремя, да? Ну и, соответственно, Тимофей должен проповедовать слово это. А бывают времена, когда люди не готовы слушать. И об этих временах апостол Павел как раз ниже и пишет, что будут времена, когда не захотят тебя слушать. Потому что будут избирать тех, кто будет льстить их слуху, кто будет, так сказать, угоден, приятное говорить. Не будет вразрез с ними идти в каких-то дискуссиях и беседах. Ты все равно продолжай это делать. Ты все равно говори слово Бога, а не то, что они хотят услышать. Вот Наталья Аркадьевна говорила об этом. Не угождать людям. Вот почему не вовремя-то. Не вовремя для людей. Они не хотят этого слушать. В
этом смысле. Потом, например, ты же сказал, да, вот когда проповедь, когда собрались в церкви. А бывают очень часто ситуации, о которых надо говорить не когда проповедь, а когда просто вот с человеком тет-а-тет.
И когда эта ситуация происходит, вот прямо сейчас.
Когда ситуация происходит, да, или когда ты узнаешь о том, что происходит что-то такое ужасное с точки зрения вечной жизни вообще, погибели души и так далее, когда страдает не, там, семья или что-то.
Ну, да,
и нужно
да.
говорить об этом.
То есть это такой оборот апостола, который фактически, ну, речевой оборот такой, иллюстрация такая своего рода. Ты говори, когда у тебя только вообще есть возможность. Всегда,
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 по сути дела.
И вовремя, и не вовремя, всегда ты должен говорить, потому что это вопрос жизни и смерти. Ты не должен молчать. А мы ведь как часто себя ведем? Ой, пришли на работу, ой, мы не будем ничего говорить, не будем говорить, что мы христиане, будем так потихоньку сидеть. А то мало ли что там, ну как-то неудобно или что-то там подумают, может кто-то будет подтрунивать, смеяться, не будем. Мы думаем, не вовремя это. Вот в церкви будем говорить. Тут один из моих молодых отцов, у нас много молодых семей, ну, в связи с, вот, с какими-то тут кризисными явлениями потерял работу. И вот одна там у него фирма закрылась, и он, там где-то нашел другую, тот, значит, тоже. И он тут рассказывает, я, говорит, пришел туда, меня взяли, все замечательно, все хорошо, я очень доволен, благодарен Богу за молитвы, за помощь, чтобы найти новую работу, потому что тревожно, у него двое маленьких детей. Вот, а он говорит, я пришел, и я прям сразу думаю, не буду я ничего, потом все как-то будет сложно лишний раз, так сказать, что-то говорить. Я пришел, говорит, и сразу сказал, я христианин. О, говорят они.
Замечательно.
Замечательно, говорит, будешь нас от всяких безобразий удерживать. Вот почти дословно говорит. Я, говорит, не ожидал даже так, такой реакции. Вот как бы вам такой небольшой жизненный примерчик.
Так что, понимаете, вот то, о чем говорит апостол Павел, это никоим образом не противоречит тому, что Господь дает нам вот это благо этой свободы.
То есть никакого насилия здесь не предполагается?
Конечно.
Потому что человек может развернуться и уйти, и перестать слушать.
Здесь скорее любовь к человеку, забота о нем, ответственность служителя церкви за вот всех как бы веренных ему людей, за состояние их духовное.
Ну, собственно, смотрите, это же нормальная позиция здоровых, трезвомыслящих, переживающих, любящих родителей. Правильно? Ведь как они, наказывают ребенка? Или они один раз там что-то сказали? Да и ладно, не хочет, и ладно, пусть как хочет. Вырастет там, разберется. Но нет же, никто же не мирится с какими-то там безобразиями, с какими-то неправильными поступками, словами, делами наших детей. Мы не миримся. Почему? Потому что мы знаем, чем это все может закончиться.
Так а Павел, он так и относится же ко всем. Он говорит, что в муках там я родил вас, помнишь, да?
Конечно, вы дети мои, говорит.
Да.
Вот в этом вся и проблема заключена. Поэтому вовремя и не вовремя, хочет, не хочет, иногда заставляем, иногда уговариваем, иногда, так сказать, наказываем, строго что-то говорим, разными путями. То есть иногда ему приходится, Тимофею, обличать кого-то, а иногда кого-то, написано, увещевать со всяким долготерпением и назиданием, объясняя, растолковывая терпеливо, а кому-то просто запрещать что-то властью, данной ему Богом и Церковью. Как священнику запрещать делать то или другое. Потому что это будет не полезно ни для этого человека, ни для других людей. То есть вот это фактически функции священнослужителя. И, собственно, если вы почитаете Ветхий Завет или даже и Новый, в общем-то, везде практически это есть. эта мысль, когда Бог очень строго спрашивает со священников и говорит: вы, пастыри, такие-сякие, ваших овец всех расхитили, вы, так сказать, занимаетесь тут только собой, вам нет дела до того, что происходит в стадии, вот, а вы называетесь пастырями, а у вас тут вот волки лютые ходят, так сказать, овец таскают и прочее, прочее, прочее. И там такие слова есть у пророков, например, есть такие слова, что просто мурашки по телу, когда прочитаешь это. Бог очень серьезно к этому относится. Не всегда серьезно к этому относятся служители, будучи такими же грешными людьми, которые тоже что-то свое иногда думают. Вот и думают, что вот так все сойдет просто. Не сойдет. Со священников в два раза больше Бог спрашивает. Кому много дано, с того много и спросено, будет, говорит Господь. Так что вот так, друзья мои, все. Спасибо вам за отличные вопросы. Ну что, время у нас осталось немножко. Если еще кто-то что-то не спросил и не написал, Борис, у вас там какая-то очередь есть, так что вы давайте, дерзайте, пока есть время. А то она быстренько-быстренько у нас утекает. И вот тогда уже с вами встретимся сегодня в 18 часов на передаче прощения. Так, вот есть еще Илья.
Кто-то откликнулся на твой зов?
Да, Илья написал. Вдруг подумал, какие мы интересные. С одной стороны, хотим, чтобы служители стояли на страже, с другой стороны, боимся, что будут настаивать. Правда, Илья. Даже не то, что боимся, что будут настаивать. Иногда очень сильно обижаемся, когда нам кто-то что-то говорит, когда нас обличают в чем-то, как говорят, не по шерстке гладят. Возмущаемся, обижаемся, иногда бросаем свои общины и уходим в другую, думаем, что там нам будет лучше. Но Бог-то, Он же никуда не денется. Если уж Он начал в нас доброе дело, Он будет его совершать до дня пришествия Иисуса Христа. Поэтому Он обязательно будет нас гладить против шерсти до тех пор, пока мы, так сказать, не поймем, в чем проблема. Ну, бывает так в жизни действительно. Мы же, понимаете, тоже ленивые люди. Мы хотим, чтобы кто-то стоял на страже за нас. А мы, так сказать, сидели и почивали на лаврах. Снова Илья пишет. Нет, правда, никогда прежде в голову не приходило. Как тут быть, когда люди вот так? Вроде мы свободные, а если что, так пасторы виноваты. Ну, Илья, как? Есть для этого соответствующие внутренние церковные установления обычно, которые регламентируют определенные жизненные позиции. И церковь, будучи здравой, она же ведь не из одного человека этого состоит, а есть и масса других здравых людей, которые не согласны, которые его, так сказать, обличают, увещевают, так сказать, приглашаются другие люди, а не только священнослужители. Люди же реагируют, они живые духовно, понимаете? В этом-то и прелесть церкви, что она община, как организм существующий. Поэтому тут вот так и происходит. Ну, действительно, все так бывает, как вы пишете. Свободные, да. А если что, так вот пасторы, конечно, виноваты. Так бывает. Кого же нам еще винить? Жену, которую ты дал мне, пастора, которого ты дал мне, еще кого-нибудь, соседа, дворника местного, кто угодно виноват, только не я. Это же, так сказать, простой принцип, мы всегда так действуем, нам всегда кажется так. Вот, а нужно прислушиваться. Как пасторам иногда нужно прислушиваться, и не иногда, а частенько к своим прихожанам, к своему стаду, потому что в нем, очень часто в этом стаде Дух Божий говорит что-то служителям. Вот они должны понимать, что это не их вотчина, где они, так сказать, греются и питаются, что это Божий дом, Божье служение, и есть серьезная ответственность, и страх должен быть как у священнослужителей, так и у тех, кто приходит в церковь. Потому что, вообще-то говоря, мы все священники Бога живого, мы все представляем Его дела в этом мире. Или наоборот, хулим Его имя, или благословляем. Вот. Ну, время наше подошло к концу. Мы уже должны с вами рассоединяться. До новых встреч в эфире в 18:00. Спасибо.